«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. И, как это часто случается в последнее время, я веду нашу сегодняшнюю программу из Санкт-Петербурга. Но не из привычного для наших слушателей отеля «Гельвеция», а непосредственно из квартиры, мемориальной квартиры Александра Степановича Попова, выдающегося русского электротехника и одного из кандидатов на изобретение радио. Сказал я, немного смеясь, поскольку уже более 100 лет ведутся дискуссии на тему, кто же все-таки изобрел радио, Гульерво Маркони, итальянец, или русский изобретатель Александр Попов. Поскольку мы находимся в мемориальной квартире, и беседу мы будем вести с Ларисой Золотинкиной, сейчас я вам точно скажу, что она, помимо того, что она директор музея, вот этого мемориального музея Александра Попова, который находится в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете, Лариса Игоревна, заслуженный работник культуры, кандидат технических наук и почетный радист России. Так что сегодня у нас на радио почетный радист России. И я, конечно, не сомневаюсь, что Лариса Игоревна нам сейчас со всей, как сказать, прямотой ученого и почетного радиста России докажет, что все-таки изобретение должно быть за Александром Степановичем Поповым. Как обычно, мы нашу программу ведем, отталкиваясь от материалов свежего номера журнала «Дилетант». Так вот, самый свежий номер, октябрьский уже номер, посвящен истории связи различного рода коммуникаций. И в частности, здесь есть целый разворот, посвященный истории радио, в котором, признаюсь, изобретателем как бы вроде как бы написан Маркони, хотя в то же время обозначено, что есть и другие претенденты на почетную роль изобретателя радио. Это Александр Попов и Никола Тесла, кстати говоря. Ну, а многие считают, что это Генрих Герц. В общем, короче говоря, Лариса Игоревна, я вижу, вы возмущены. Объясните мне, все-таки, если говорить уж серьезно, это просто вот такое наш привычный такое понимание патриотизма, или все-таки существуют реальные факты, которые доказывают, что все-таки Попов был первым?
Нет, это...
И как вообще считать?
О патриотизме здесь не надо говорить, хотя, в общем-то, если брать историю электротехники и радиотехники, еще в конце 19 века наш очень крупный ученый, член-корреспондент потом Академии наук Михаил Андреевич Шатылен, подводя итог развития электротехники в 1896 году, отмечалось 10 лет нашего института, и вот, и потом он получил премию за книгу о наших электротехниках. Самые крупные шаги в развитии, в общем-то, были во многом сделаны нашими русскими учеными. Вот, это и первый телеграф, это Шиллинг, это мировое признание, да, это первые аппараты Якоби, посвященные связи, это проводная связь, ну и, конечно, изобретение и первая аппаратура радиосвязи, которая беспроводного телеграфа, как правильно говорить, была сделана, конечно, в России. Вот. И этому есть самые прямые доказательства. Одно из таких доказательств на международном уровне мы сделали это в 2005 году. В нашем первом корпусе университета установлена такая доска, сертификат, который выдает исторический центр Международного института по электротехнике, электронике и вычислительной техники, такой вот этот институт, в котором говорится, что 7 мая 1995 года Попов демонстрировал передачу сигнала с помощью электромагнитных волн на расстоянии 64 метра. Эти опыты были... Почему эта доска появилась? К нам музей, а у нас музей состоит из двух частей. Вот мы сейчас сидим в квартире Александра Степановича Попова, восстановленной. Полностью в 2005 году как раз мы ремонт.
Извините, я перевью вас. Да. Это и квартира, и рабочий его кабинет
нет,
был?
Нет,
это именно квартира.
Это квартира, тут
уже
кабинет.
Институт-то рядом, да?
Есть кабинет, но у нас сначала был открыт в 1948 году открыт мемориальный музей-лаборатория Попова, ну, в котором вот у нас идут и лекции по истории науки.
А, то есть это существует в институте отдельно лаборатория?
Да, да, лаборатория, и там мы проводим экскурсии для школьников. Здесь мы показываем, как жил ученый. Да? Вот, ну, возвращаясь к истории. И вот в музей-лаборатории к нам приезжали несколько раз президенты вот этой международной организации, которая там за 150 лет уже, где-то в конце 19 века был организован этот институт. И они как раз к нам, прослушав лекцию, экскурсию, каждый из них, вот три было у нас на моей памяти, вот мы с ними разговаривали, они говорят, ну что вы сидите? У нас есть исторический центр, который ведет программу Milestone, то есть вехи в истории развития электротехники. К этому времени, это вот 2000-е годы первые, уже было около порядка вот выдано 50 сертификатов, которые вот серьезно занимались этой историей. Вот, и мы отправили туда документы, вот по наводке, можно сказать, президентов этой организации, вот, с описанием работ Попова, с документами, и получили вот такой сертификат. Это, я считаю, был очень важный шаг в доказательстве как бы приоритета Попова. Потому что действительно все приходят, и больше 100 лет идет вот разговор. Что было при жизни Александра Степановича, то еще информация о его работах была. И вот, ну, я немножечко перескочу. Вчера у нас была большая группа финнов, и мы как раз им об этом рассказывали, и их очень удивило тоже то, что вот в разговоре о приоритете все ссылаются на патент. Патент – это документ, который говорит о том, что можно проводить аппаратуру, она чиста вот в плане владения этой информацией, и нужно зарабатывать деньги.
Это то, что получил Маркони.
Это то, что получил Маркони. Во-первых, заявку на патент Маркони подал в июне 1796 года.
Подождите-ка, но доклад Попова, я все-таки готовился к нашему разговору, был в апреле 95-го, на год раньше, да?
Да, в том-то и дело, что это апрель, ну сейчас это 7 мая 95-го.
7 мая, да. Ну да, 25 апреля плюс 13 дней.
Вот, значит, и есть протокол заседания, он опубликован, и вот эта публикация имела международную рассылку, но вот если вот кто технари получали авторские свидетельства, вот у меня у самой тоже их штук 12, да, когда я работала в НИИ еще военно-промышленного комплекса, будем говорить, вот, то есть прочитать это авторское свидетельство нужно быть грамотным человеком, это вот описание техническое, просто так его, ну, не так просто понять, да, но те, кто занимается, это понимают. Поэтому вот такое описание, оно было приведено еще в августе 95-го года. Вот. Что сделал Попов? Он, во-первых, он работал в минном офицерском классе. Это военная, первая научно-исследовательская организация в области военного дела.
Тогдашний ВПК, в общем.
Ну, это начало, да. И там работали, учили там уже офицеров. Офицеры приходили с флота, только начиналось внедрение электричества на флоте. Было очень много проблем. Кто такой к этому моменту был Александр Попов? Он только что закончил университет. В 83-м году он получил приглашение сначала остаться для подготовки к профессорскому званию в университете, но в этом же летом 83-го года поступило очень хорошее для него предложение быть преподавателем вот в минном офицерском классе в Кронштадте. Ну, к этому времени он уже увлекся электротехникой. Главным его увлечением были электрические машины. И он, первая научная статья была посвящена этому, и он был нормальным, да, и в минном офицерском классе был очень хороший физический кабинет, ему предлагали заведовать этим кабинетом, и это у нас 1883 год, в 87 году Генрих Герц опубликовал свои статьи.
Да, ну, кстати, вот немцы, там, если послушать немцев, да, то они скажут, что Герц изобрел радио.
Совершенно правильно, да. Вот, Герц. Что сделал Герц? Значит, еще в 50-х, в 32-м году Фарадей. Явление электромагнитной индукции. Дальше. Фарадей, замечательный ученый, выдающийся, вообще гений из гениев. Вот у него в голове созрели вот это явление связи электрических магнитных волн. Но так как он вообще был из простых людей. Он вообще работал переплетчиком, его академик Дэви вытащил, вот именно почувствовал и поняв, что это за человек. Но математически Фараде не смог описать до конца это правильно. Это сделал Максвелл. Вот Максвелл, как вот на кончике пера вычислили планету.
А Максвелл знал о работах Фарадея?
Да, да, да. И вот 16 тысяч опытов примерно, которые описал Фарадей, он все это дело переработал математически и создал электродинамическую теорию электромагнитного поля.
Ну, правильно ли я понимаю, как абсолютный дилетант в этой сфере, что речь идет именно о теоретических работах?
Да, только, да? только. Потому что как я сказала, были уже опыты в области электрического поля, да, магнитное поле. Но вот связь между ними, как раз вот Генри и Фараде вот эти работы сделали, да. И математически Максвелл предсказал, что существуют электромагнитные волны, они распространяются со скоростью света, и дал определение это, и подчиняются всем законам вот так, как свет распространяется, это уже знали, преломление, отражение и так далее. Да? Теория была настолько сложна, что даже Гельмгольц, это лидер физиков Германии, говорил, что это вот математические такие вот всякие опыты или описания, которые не несут физической сути. Вот. И Генриху Герцу, в принципе, ну вот я немножечко так образно говорю, было сказано, что вот у него была задача опровергнуть теорию Максвелла. Получилось как раз наоборот. То есть Генри Герц сумел получить искусственное электромагнитное излучение, что очень важно. Да, это фактически был прообраз какой-то, ну, колебания атмосферного электричества были известны. И вот он сделал такую искру. Вот у нас в лаборатории есть такой образец, который можно показать. Вот. И рассчитал скорость распространения этой волны. И написал статьи, что у него есть... И самое главное, он... сумел принять эту или излученную им электромагнитную волну. Так сделал такой так называемый резонатор Герца. Это было просто незамкнутое кольцо, между которым проскакивала искорка. Вот здесь искорка, и тут искорка.
Это вот то, что показывают в школьных кабинетах, да, вот эти два шара, между которыми, грубо.
Да, грубо, да. Ну, вот эти энергии, излучаемые эти шариками, надо поймать. И вот Герц сделал такой улавливатель. Вот электромагнитные волны, это все, что сделал Герц. В том, что можно передавать информацию, вот телеграфный код, как вот у нас идет постоянный ток по проводам, он считал, что это невозможно, что нужно целый земной шар сделать таким вот передатчиком, да? Ну, в какой-то плане теоретическом это правильно, вот, потому что все было сделано потом уже сведено до уровня того, что эту энергию можно будет уже информацию передавать. И вот это самый главный момент. Вот чем занимался, ну, вот Герц опубликовал, Тесла тоже этим занимается, и Попов этим занимается. В 90-м году у него 1890 целая серия лекций по...
Он уже профессор, да?
Нет, он преподаватель.
Преподаватель.
Он преподаватель. Профессором он стал только в 1901 году, когда пришел.
А, уже после, да.
Это потом уже. Да, это еще у нас 83-й год. В 83-м году он пришел.
Ну да, а в 90-м году...
Он преподаватель, читает лекции и очень много занимается электрическими машинами. Это его. С 89-го года он работает в Нижнем Новгороде летом на Нижегородской ярмарке. Там 27 типов электрических машин. У него целая лекция, курс был лекции по электрическим машинам. И вот тут появляются работы Герца. И для флота, а он уже вот почти сколько лет работает, понятно, какие проблемы самые главные для флота. В это время флот бурно растет. Нужно передавать информацию, сколько можно махать флажками, там, прожекторами. Вот. И поэтому, когда понятно, что вот с помощью излучения вот этого передается энергия, что нужно только поймать эту энергию и как-то использовать, и уже по воспоминаниям современников это опубликовано, он говорит, что хорошо бы вот эту энергию энергию использовать для передачи сигналов. Нужно только вот опять-таки найти такое техническое решение. И вот этим решением занимаются очень многие ученые в мире. Да? Вот, в частности, и Тесла этим занимался. Но Тесла занимался, и вот все знают, передачей именно энергии. А что такое передать информацию, сигнал? Ну, вот все пользовались кодом Морзе. Что такое код Морзе? Это сочетание короткого сигнала, да, точка и тире, длинного. Вот, да. И, ну, можно код Морзе. Другой придумает код какой-нибудь Степанов или Петров. Другое сочетание точек. Если нужно засекретить информацию, никто не будет передавать так же, как для всех. Да, главное, чтобы приняли, был принят короткий и продолжительный сигнал. Ну, то же самое, что у нас сейчас в мобильниках, я вот ребятам говорю, да, передается кодовая комбинация, сочетание единичек и ноликов. Если вы исказили вот это сочетание, это будет уже недостоверная информация, какая-то другая. То есть, что сделал Попов первым? То есть, он сумел принять последовательность коротких и продолжительных.
То есть он нашел инженерное решение.
Инженерное.
Теоретической проблеме, скажем.
Да, теория, вот и тут правильно написано в вашем журнале. Был Крукс, был Тесла, и Герц нельзя назвать изобретателем радиотелеграфа. Вот, понимаете, был очень долго спор, особенно мы когда отмечали столетие изобретения радио, в Москве были целая группа ученых, вот, противников Попова. Они считали, что вот это вот просто с пеной у рта. Весь мир говорит, что Маркони, что вы спорите? А мы говорим, так давайте факты какие, да? Вот, поэтому важно, чтобы была передана именно информация. И слово радио. Радио неправильно говорить, потому что радио – это излучение. И вот когда мы говорим просто радио, Попов сделал первое устройство радиотелеграфии. Вот беспроводной
телеграфии. То есть передатчик и приемник.
Да. И нужно точно принять то, что вы передаете. И вот именно обеспечить достоверность передачи информации сумел Попов своим инженерным решением.
Лариса, теперь вы мне объясните одну вещь. Вот он в каком году создал это? В
95-м? Да, в 95-м году.
Почему вот этот приоритет не был как бы затвержден, утвержден и зафиксирован?
Первое, Попов учился.
Да, извините, в связи с этим вот какой вопрос. Потому что я видел одна из версий, может, я не знаю, правда или нет, может, это миф очередной исторический, что это сделано как раз именно потому, не было сделано, что это была военная история, и что это был такой полузасекречен или засекреченный.
Нет, ну, в общем в этом есть
доля правды.
Не доля правды, а много правды, будем говорить так. Да, потому что вот мы, когда Попов вот сделал свой доклад, он обратил внимание, что при испытании вот этого первого его приемника, а почему еще расстояние? Очень часто говорят расстояние, да? Расстояние. Ну, Попов делал опыты в саду. И, ну, вот территория. Вот у него приемник был переносной. Он мог его...
Что, 64 метра?
Ну, 64 метра, да. Поэтому, когда он демонстрировал, и в протоколе записано, он писал, вот я на этом расстоянии, такие-то мощности, такие-то устройства были, все было описано, показано, и это было зафиксировано. Но он отметил, что во время опыта вдруг начал работать вот... А что у него? Это была звуковая индикация. Работал звоночек. То есть, ну, вот маленькое такое отступление техническое, значит, чувствительным элементом была трубочка с металлическим порошком. Вот, если этот порошок воздействует на него, он спекался. Его надо было встряхнуть, чтобы снова устройство это приемно реагировало. И Попов ввел такую обратную связь, когда звоночек, молоточек звонка звонил и ударял по этой трубочке. И она снова готова была принимать, реагировать на это электромагнитное воздействие. Вот. И звенелся звонок, трубочка встряхивалась, хотя никакого, они ничего не передавали. Ну, у него был помощник Рыбкин, они когда вот так подумали, оказалось, что действительно проходило грозовое облако, где-то грохотало. То есть было атмосферное электричество. И когда Попов...
Оно помешало.
Да, ну не помешало, прибор прореагировал. И когда Попов об этом рассказал вот 7 мая на своем заседании, то там были его друзья, коллеги, которые этими вопросами... Людей-то там так мало, которые этой тематикой занимались. Они говорят, господи, ведь гроза это такое, такая опасность, что нужно отключать, и тем более на тех условиях, это аппаратуру, все. И попросили, давай доработай это до метеорологического прибора. И параллельно вот этому звоночку подключили самописец, и при приближении вот, или при излучении, вот при передаче, этот самописец фиксировал наличие еще какого-то электромагнитного излучения.
Как метеорологическая
станция. Метеорологический прибор, да. И вот на метеорологической станции Лесного института был установлен этот прибор. То есть в течение вот этого полугода, с мая по декабрь, Попов накопил с помощью Рыбкина, Попов летом еще на Нижнем Новгороде работал параллельно, да, вот, под его руководством, по его методическим, Рыбкин здесь проводил тоже опыты, и накопилась информация о работе системы передачи информации, то есть человек-человек, и второе, метеорологический прибор. И вот это все Попов описал в статье. Очень подробно, где он сказал, кто до него работал. Он отдал дань уважения, вот как говорят, тех, кто делали раньше, говорят, как это Попов вдруг взял, например, нет, он не взял. Он использовал результаты всех трудов, которые были.
Там же Герц и Максвелл.
Во-первых,
а про Маркони вообще никто не знал.
Да никто не знал о нем ничего еще. Маркони появился в 96-м году. А что было до 96-го года? Попов над этой темой работал. И у него было... Да, и вот в этой статье, которую он писал, вот к нему еще что придирается, он написал, что нужно иметь такое передающее устройство, хорошая надежная связь, достаточно мощная. И вдруг стали говорить, ха, так у него нет передатчика, значит. И некоторые у нас очень умные головы говорят, так он изобрел только грозоотметчик. Грозоотметчик и его показывал. Извините, как он мог показать только грозоотметчик, если у него не было передатчика? Значит, 7 мая ему нужно было в небесную канцелярию отправить запрос, а у него папа был священником, может, там какие-то связи остались, да? Вот. И в нужный момент, вот 18:00, пожалуйста, чтобы была гроза, и я покажу свой грозоотметчик. Ну, ведь смешно, все понимают, чтобы доработать прибор, нужно проводить эксперименты, и передатчик необходим. И когда вот Попов в январе уже работая над повышением энергии, он уже сделал направленные антенны такие параболические. То есть они позволяли уже повысить энергию передаваемых сигналов, да, усилить сигнал передатчик. И вот эту аппаратуру он собирался, продемонстрировал на Морском офицерском собрании, а там было общество тоже научное, в Кронштадте все проходило, и, видимо, ему напомнили, что... А, к счастью, он статью в декабре 95-го года сдал. Декабрь 95-го года. А в апреле он продемонстрировал вот эту, это у нас в лаборатории стоит подлинные вот эти приборы, и передача уже на 250 метров.
Это уже апрель 96-го.
Это март 24 марта 96 года между зданиями нашего университета, а наши 12 коллеги, это 250 метров, там химическая лаборатория, физическая аудитория, между ними 250 метров. Он передал слова Генри Герц.
Именно Генри Герц.
Да.
Вот на этом интересном месте мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты», которая, напоминаю, сегодня выходит из мемориальной квартиры Александра Степановича Попова. Теперь я уже твердо говорю изобретателя радио, потому что Лариса Игоревна Золотинкина, директор этого музея, с которой мы сегодня беседуем, уже за первую нашу, за первую часть нашей программы меня практически убедила, что в споре между Маркони и Поповым все-таки приоритет должен быть за Александром Степановичем Поповым. Но мы продолжаем. Мы остановились в 96-м году, когда Попов впервые на большое расстояние передал сигнал. Да?
Ну, а большое это 250 метров. Это все уже больше. То есть ясно, что та задача, которую ставил Попов, увеличение мощности, она является в создании практической системы связи главной. Значит, в марте Попов продемонстрировал Но писать ничего не стал. Когда секретарь начал фиксировать то, что было показано, он дал ему записочку, где было написано, Попов демонстрировал аппаратуру, описанную ранее. Но она действительно в сборнике уже, который имел международную рассылку, журнал-то, который, журнал Русского физико-химического общества. Но преподаватель нашего, физики нашего электротехнического института, а тогда наш институт находился около вот Центрального музея связи, сейчас около Исаакиевского собора, ну прямо почти напротив университета, вот эту же аппаратуру взял и продемонстрировал ее работу в нашем, перед нашими студентами и преподавателями. И об этом он уже, так как на нем не... А Попов, конечно, как и все... Ну, у нас, может быть, слушателей много, которые работали в закрытых учреждениях. Все мы давали, и я лично писала клятвенное обязательство, что я не буду, так сказать, болтать слишком много о том, о чем не надо. У нас есть фотокопия из архива вот этого клятвенного обязательства. Вот, а у...
То есть он был все-таки, это было закрытое?
Закрытое, конечно. Туда присылали, вот в библиотеке минного офицерского класса, военно-морские атташе присылали свои результаты своих работ уже за границей. Ну, да. И вся информация поступала. То есть все...
А когда Попов узнал о Марконе, о его существовании?
Вот сейчас мы как раз вот к этому яркому моменту я и перехожу. Значит, как я уже сказала, Попов... Да, и Владимир Владимирович Скобельцин в почтово-телеграфном ведомственном журнале описал тоже работы Попова и то, что было продемонстрировано в нашем институте. И Попов летом едет в Нижний Новгород, а там известная всемирная ярмарка Нижегородская, планировалась на 96-й год выставка художественно-промышленная, известная, совершенно потрясающая, они такие результаты. Попов отвечал за всю энергетику там, за обеспечение, за технику безопасности. В общем-то, ему было не до этого. А там и семья он на лето вывозил, у него уже было трое детей, там все очень хорошо. Вот. И он...
Кстати, здесь можно сказать, что жена у него была довольно известная, тоже медик, да?
Да, жена...
Она одна из первых женщин, врачей.
Нет, врачей не обязательно. Там она
получивших диплом.
Высшее образование. Mm-hmm. То есть она была одной из первых женщин, получивших высшее образование.
Так, это небольшое отступление.
Но это тоже важно. Важно еще и другое, что очень многие говорят, что вот так как Попов был из Перми, там... Туринские рудники, с Урала, то есть он им иностранных языков не знал. Как не знал? Латынь, греческий, французский одни пятерки. На втором курсе он завалил математику, потому что академик Чебышев читал на английском языке математику, понимаете? Вот. И он сдал, значит, и английский он знал, он переписывался, вот сейчас как раз я об этом скажу. Вот, то есть и ему, конечно, Раиса Алексеевна помогала, но главное другое. Значит, 96-й год. Летом приезжает коллега к Попову и говорит: Александр Степанович, ты тут рыбку ловишь, там занимаешься, а вся Европа гудит. Изобрели беспроводной телеграф. Он говорит, что? Ну вот появился такой молодой человек Маркони в Англии, и между двумя домами в Лондоне произошла передача сигналов, то есть тоже звоночек, как у вас там прозвенел короткий или длинный. А что было внутри? Он говорит, а этого никто не знает. Попов говорит, у него точно такая же схема, как у меня. Вот на данный момент развития технических средств и вот знания об этом деле другого решения нет. Ну, надо, осталось только ждать. Но, конечно, Попов этим озаботился очень. И когда он вернулся сюда, он поставил задачу перед руководством. И на весну 97-го года были запланированы испытания на море. А что с Маркони? Маркони подал первую заявочку летом. Ну, это молодой человек, вот все его пишут, 21 год. Физического образования у него никакого так толком не было. Ну, что-то он слышал. Он видел очень красивые опыты Герца, которые демонстрировал профессор Риги. Его это заинтересовало. И он прочитал замечательную статью Оливера Лоджа, когда умер Герц, которым вот эти все этапы работы. Попов тоже был, конечно, знаком с этой статьей. Вот. И он, так как семья была богатая, родители смогли ему купить купить вот все это оборудование, он дома это все делал, вот на своей вилле. И ему, видимо, пришла вот такая идея вот этой обратной связи, стряхивать звоночком. То есть получилось то же самое. Но вот когда говорят о первых опытах, очень интересно, фиксация первых опытов, как о них потом вот это было сказано. Значит, как было можно зафиксировать, что передан на какое-то большое расстояние? Значит, в саду вспоминал это садовник, которому было 90 лет, а тогда ему было лет 6, и вот мальчишка. Значит, если звенел звоночек, то ему нужно было стрелять из ружья. Вот вам передача сигналов, понимаете, передача информации. Вот это, говорит, вот это Маркони начал опыты по беспроводной телеграфии. У Попова это уже было сделано, и раньше, и описано. И вот это, и опять-таки у Маркони в этот момент была только то, что было сделано у Лоджи, у Бранли, у Герца, начиная. Это была индикация наличия электромагнитного излучения. Разговоры о том, о чем я говорил, об информации, то есть это передача кода и восстановление этой кода комбинации. Это ну что там садовник, ну, мальчик стрелял, да? Вот. Конечно, потом у Маркони это получилось, и он приехал в 96-м году в Англию, так как в Италии он не смог объяснить, что он сделал. И в первая его заявочка была на двух страницах, она была даже засекречена. Там было написано, что даже электромагнитные волны идут через металл. В общем, там была такая чушь, которую, в общем-то, показывать было нельзя. Вот. Но Лодж понял, что сделал. Приз. Он пришел, это был руководитель телеграфного ведомства Великобритании. Да, и он дал в помощь Маркони двух очень толковых инженеров. Один из них был до конца жизни Маркони все время при нем. Вот. И они, конечно, сумели это сделать, описать. И очень хорошую оформить заявку, чертежи прекрасные сделать. И в марте 97 года вот эту заявку, уже доработанную на усовершенствование в передаче сигналов. Тут именно слово усовершенствование важно.
То есть не на изобретение?
Да, а усовершенствование в системе передачи сигналов.
А это кто фиксирует?
Это патентное ведомство английское.
А именно английское?
Да, именно
это
английское.
Международного
нет? Да. Значит, ну сначала английское. Международного такого нет. Нет, это каждая страна выдает патент. И 2 июня 1897 года Маркони получает патент на усовершенствование, английский. Что в это время происходит у Попова? Значит, начиная с апреля и мая, он проводит опыты уже в Финском заливе, и сначала в гавани Кронштадтской, а потом в Финском заливе. И у него расстояние сначала 500 метров до 5 километров. Теперь второй момент. Значит, Маркони получил патент очень хорошо. На что упирают очень многие? Что у Попова была недостаточно чувствительная аппаратура. Действительно, у Маркони получились большие расстояния, у него был очень чувствительный, немножечко другая материалы другие в Кагере или в этом же. Ну, это вот это такие вопросы, которые не принципиальны. Но Попов же ученый, он понимает, что такое корабль. Понимаете, если будет очень чувствительный прибор, значит, он будет реагировать. Там электрические машины работают. Отражение идет от всех проводов, лееров, надстроек. Вот я сама электромагнитной совместимостью когда-то занималась. Понимаете, то есть не нужна сверхчувствительность. Тогда прибор заткнется просто. И Попов, он поэтому с самого начала понимал, что не нужно гнаться за этой чувствительностью. Важно дать мощный сигнал, чтобы на фоне шума был принят этот сигнал. А шум у нас теперь вообще, вот мы знаете, в какой электромагнитной обстановке живем, да? Вот. Поэтому, когда Маркони получил патент, приз, прочитал замечательный доклад, к Попову обратились с тем, чтобы он тоже рассказал, что же он сделал. И тогда, а опыты прошли очень хорошие, результаты были прекрасные. И был зафиксирован еще один момент, который, ну, уже Попова совсем на пьедестал, хотя у него достаточно, да, когда между двумя кораблями проводился опыт, прошел еще корабль-крейсер «Ильин», у которого борта были бронированные. Поэтому, когда передавали сигнал, сигнал отразился. Ну, и Попов зафиксировал это в отчете. Потом говорит, ой, Попов, это радиолокация от Попова. Ну, это еще до радиолокации далеко, но факт отражения, то, что вот эту электромагнитную отраженную энергию можно использовать.
Можно тоже уловить.
Можно уловить, это для пеленгации, там дальше маяки и все так далее. Это Попов тут уже предсказывал. Вот. И дальше Маркони попытался получить патент во всех других странах. Ему нигде не дали патента. У него только английский патент. Какая-то модификация была в Соединенных Штатах, но только.
А скажите, Лариса Игоревна, а у Попова были патенты
были,
потом?
Были,
да?
Потом.
Значит, ну, кроме российского, я так понимаю.
Да, 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 да. Значит, это очень важная история. Значит, когда появилась информация уже и о Маркони, французский инженер-предприниматель Дюкрете, он был членом французского физического, и Попов был, кстати, членом французского физического общества, он в него вступил, когда в 1893 году был командирован в Америку на выставку в Чикаго. Там Тесла царил. Вот. И Дюкрете обращается к Попову с просьбой дать более подробное описание и разрешить по его системе выпускать радиоаппаратуру. Попов, конечно, соглашается, и морское ведомство заказывает Дюкрете 50 комплектов.
Морское ведомство Франции?
Нет, России.
А, России.
России.
А он будет выпускать для России.
Выпускать и для России, и для Франции. На этом мы договорились. Да? Что здесь важно? Значит, чтобы закрыть вот вопрос с приоритетом как-то, Дюкрете писал: аппаратура по системе Попова. И когда от фирмы Маркони, это есть и документы, пришли товарищи и сказали: «Хо, у нас патент, что вы делаете?» Он показал: «А я делаю аппаратуру по системе Попова. Вы Попов?» И на этом все закончилось. «Раз вы не Попов, какие ко мне претензии? У меня аппаратура по системе Попова. А вы по Маркони, работаете по Маркони». И все. И аппаратуру выпускали. И фактически, вот еще интересный момент, вот в книге...
Ну, то есть первую аппаратуру, так сказать, ну, производство было французское, да?
Да, да. Ну, Попов это делал, как мы говорим, на коленке, да. Вот. Потом, что очень интересно, конечно, у нас вот целая выставка, посвященная как раз работе с Дюкрете. И вот следующее, я не буду очень подробно рассказывать,
да, да,
один
да,
момент.
Да.
Попов изобрел второй приемник, важнейший. Это первый в мире детекторный приемник. И ну вот он на, как раз на свойствах контактов, которые возникали в этом Кагерере. Вот, это очень интересная история, но что важно. Значит, он об этом сообщил Дюкрете, и Дюкрете помог Попову получить патенты во всех странах мира. Значит, от 99 года, и мы в 19 году будем отмечать столетие первого в мире детекторного приемника. Это первый твердотельный фактически прибор. Первый диод, который был изобретен Поповым. Формулы, две у него были разные варианты. И самое главное, он получил патенты во всех странах мира. И вот на эту аппаратуру, основанную уже на детекторном приемнике, закупали, вот у нас свидетельство, все страны. Америка покупала, мы покупали. И это уже вот доказательство такой очень практической. И Поповым была с использованием вот этого приемника в 900 году работала первая в мире практическая радиолиния Гогланд-Котка. Спасали наш корабль. И вот это уже практически... А у Маркони в это время еще такой практической стационарной, где антенны по 50 метров не было.
Применения
не было. И самое главное, вот эта линия, Попов очень гордился, строили для спасения корабля, это Гогланд остров, Котка, сейчас Финляндия, и по телеграфу пришло в Котку сообщение, что ледокол Ермак, который обеспечивал эти спасательные операции, должен выйти в море, спасти людей. И вот спасли 27 финских рыбаков. Это первое, которое прошла, вот первая радиограмма прошла не то, что там какие-то цели свои, да, а вот именно спасли людей. И этим Попов очень гордился, что его аппаратура помогла.
Очень коротко, если можно,
да.
Там же роль Теслы. Но Тесла не претендовал на
никакой приоритет. Нет, никогда не претендовал.
Хотя он тоже там где-то в это же время.
Нет, вот как я уже сказала, в 92-м году он вот лекцию у нас, вот материалы специальные были, он говорит, все ясно, нет инженерного решения.
Понятно.
И потом, когда в Соединенных Штатах задумались вооружать свои корабли, а в 900-м году, кстати, был принято на наш флот радиоэлектронное вооружение, связь, да, и Попов за это отвечал. Про Теслу еще раз. Тесла выбирал по заданию американского конгресса аппаратуру для американского флота. Значит, рассматривались Попов Дюкрете, Маркони и Телефункин. Выбрали Телефункин. Попов тоже потом от Декрете ушел на Телефункин. Немцы, используя, отталкиваясь от первой системы типовой Попова, ну, немцы
но есть сильная, немцы. Сильная промышленность.
Там у них 4 профессора работали, самые выдающиеся. Конечно, они рванули вперед. Но у нас по системе Попова было отделение фирмы Телефункин.
Я еще почему спросил про Теслу, потому что в этом же журнале есть отдельный материал про Никола Теслу, «Путь гения». Это я просто нашим слушателям как бы гид по журналу, да, чтобы они знали, что можно еще прочитать и про Тесла. Это гениальная личность, совершенно фантастическая. Лариса Игоревна, вы еще обещали рассказать, здесь ведь разные у нас истории из истории радио, да, по поводу «Титаника», да. Это речь идет уже о практическом применении, видимо, радиосигнала.
В 1903 году была первая международная, так называемая, подготовительная конференция по беспроводной телеграфии. Она проходила в Берлине. И министр почты телеграфа в Кретке, когда начал выступление, сказал, что первым аппаратом мы обязаны Попову. Это вот в 1903 году было сказано. И даже Дюкрете, когда переписывался, Попову просил выслать ему фотографии для помещения его портрета в каких-то документах и энциклопедиях. Да? Вот. И какой был еще важный вопрос? Для чего и вначале очень важно было на море связь? Это спасение людей. Всегда. И вот был установлен сигнал SOS, который мы все знаем. Но Маркони человек деловой, и ему, так как Англия вообще страна, которая столько колоний, флот самый большой, и он очень хотел все это под себя подмять. Поэтому он сказал, нет, я хочу, чтобы покупали не только там Телефункин или там Дюкрете, чтобы покупали только мою аппаратуру. И у меня будет свой сигнал SQD. Вот хотите, чтобы мы вас спасали, наши корабли? Покупайте нашу аппаратуру, и мы будем отвечать. И что получилось с «Титаником»? Тут стояла аппаратура, естественно, Маркони. И когда, ну, во-первых, радисты сначала передавали, их называли Маркони, это уже было как именно нарицательная аппаратура. Как хорошо, как здорово, какое плавание, деньги сыпались с ним, и они вот эту передавали информацию. А когда случилась вот эта авария, они передавали вот этот сигнал Маркони, и на него никто не отвечал. И только когда они послали сигнал SOS, оказалось, что ну, трасса-то была такая проторенная, можно сказать. Подошел корабль и спасли тех людей, которые еще вот не замерзли, не утонули. И после этого был суд, и Маркони перешел на сигнал SOS, его вынудили, обязали.
А если бы они сразу же давали SOS, там кто-то проходил,
да,
и можно было
вот
спасти людей?
Да, вот этот корабль мог бы прийти раньше, да. Вот. Поэтому вот по суду все-таки мы в мире все пользуемся сигналом SOS. Это вот, это было вот такой, да, это вот капиталистическая жадность Маркони, она вот так.
Конкуренция, вот к чему привела.
Он решил, да, вот просто задавить всех, но вот не получилось. Вот. Но вот первая типовая схема, это вот написано, и вот очень интересно, начиная с 1898 года, вот какие американцы и все, они начали сразу писать историю изобретения. И вот очень интересно, у меня вот целая подборка, я вот когда вот только что выступала на этом, здесь есть все написано. Маркони, Маркони, Маркони. Ну, исторически, хронологически, а эта аппаратура Поповым была сделана раньше. И это вот во всех книгах хронологически сделал раньше Попов, но изобрел Маркони. Ну, вот как
видимо, все-таки, так сказать, формально они берут просто дату
они,
патента.
От патента. Все танцуют от патента. А патент, ну что, во-первых, Попову у него даже в голову не приходило. Он ученый, у него получилось. Он сразу же все...
Никто подсказать не мог.
А зачем? Понимаете, что подсказывать? Патент – это производство. Вот Дюкрете к нему обратился, он сразу же, мгновенно началась совместная переписка. Вот у нас издана переписка по поводу Дюкрете, 196 писем. Вот я потом вам покажу. У нас к 150-летию мы сделали летопись. Мы сделали сборник, в котором от Фарадея до... Брауна, а Браун с Маркони получил Нобелевскую премию.
Да, еще
Нобелевскую
вот это,
премию
да,
for development. Не за изобретение, а for
за развитие.
За развитие. Вот. И вот и Попов сам...
Это какой год был?
Это 9-й год. Да. И Попов признавал роль Маркони в продвижении радиотехники, потому что, конечно, он сразу же 100 тысяч фунтов стерлингов получил патент, он вкладывает. Потом, что важно еще? Значит, Маркони, не имея такого особого, ну, не имея образования специально, но, конечно, как пиарщик, как промышленник, он был на очень большом уровне, да? Это он молодец, все, он очень, очень много сделал. Вот. Но вот как раз про сборник, который мы сделали, да. То есть сборник статей, в котором мы от Фарадея до Брауна написали подряд все документы, когда какие акты, приемы, какие статьи, все-все-все было у нас описано. Вот. Ну что, здесь у вас еще такого интересного? Ну,
здесь у нас такая история описана, развитие уже потом радио, и первые транзисторы, да.
И первые транзисторы, то же самое, ведь очень многое было сделано у нас. И когда разрабатывали транзисторы...
У нас, как всегда, все было засекречено.
Нет, очень при разработке очень многие ссылались до войны на работы Лосева. А Лосев, вот это первые, можно сказать, полупроводниковые контакты. Его статьи были, его работы начались в 20-е годы в Нижнем Новгороде. И по рекомендации Лебединского эти статьи, они напечатаны были из-за границы. То есть вот от этих начальных работ, которые у нас сделаны, был шаг как раз вот к этой полупроводниковой технике. Но, к сожалению, вот Лосев в блокаду у нас умер. Вот. Ну, а дальше пошло уже как пошло. Вот, и все. Да, дальше мы совсем с железным занавесом
отделились,
да, и, к сожалению, у нас не все так хорошо развивалось.
Спасибо. Это я говорю Ларисе Золотинкиной, директору Мемориального музея Александра Попова, почетному радисту России, кандидат технических наук. И, уважаемые слушатели, читайте, конечно, журнал «Дилетант», и когда вы слушаете радио, имейте в виду, что все-таки, и Лариса Игоревна меня убедила, все-таки изобретатель радио Александр Попов. Всего доброго и до встречи.
Дилетанты.